Аудиобиография Михаила Васильевича Ломоносова по учебнику «Литература», 9 класс, учебник для общеобразовательных школ под редакцией Коровиной. Классицизм. Классицизм от латинского «classicus» – образцовый, художественный стиль и эстетическое направление в европейской литературе и искусстве XVII – начала XVIII века, одной из важнейших черт которого являлось обращение к образцам античной литературы и искусства как к эстетическому эталону. Поэтика классицизма начинала складываться в эпоху позднего Возрождения в Италии, сформировалась в XVII веке во Франции. Классицисты считают непременным условием строгое соблюдение незыблемых правил, которые почерпнуты из античной поэтики Аристотеля, Горация. Эстетика классицизма устанавливает строгую иерархию жанров, высокие жанры – трагедия, эпопея, ода, низкие жанры – комедия, сатира, басня. Во Франции особого развития достигли низкие жанры – басня, Ла Фонтен, сатира, Буало. Комедии Мольера перестали быть низким жанром. Его лучшие пьесы получили название «высокой комедии». После Великой Французской революции классицизм пришел в упадок. В России классицизм зародился во второй четверти XVIII века – Кантемир, Тредиаковский, Ломоносов. Ему свойственна сатирическая направленность – сатира, басня, комедия. Национально-историческая тематика преобладает над античной – Сумароков, Княжнин. Высок уровень развития оды – Ломоносов, Державин. Большое место занимает жанр военно-патриотической поэмы. В то время эстетические нормы сыграли положительную роль, была достигнута ясность и четкость художественной формы. Русская литература XVIII века выполнила прежде всего свою главную задачу – социально и нравственно воспитывать своих современников. Одновременно с этим она во многом подготовила блистательный расцвет русской классики XIX века. В течение XVIII столетия наиболее полно выявили себя классицизм и сентиментализм. Эти направления, антиподы, не только противостояли друг другу, как бы поделив между собой разные стороны людской деятельности – разум и чувства человека. Создав большую галерею разнообразных характеров из всех сословий, писатели различных направлений общими усилиями дали возможность последующим поколениям узнать, чем жили люди XVIII века, что они думали, как они чувствовали. Вместе с тем литература классицизма стала новым этапом в развитии отечественной литературы. Отвечая требованиям эпохи, она создала образ нового человека, гражданина и патриота, убежденного в том, что для пользы общества коль радостно трудиться. Этот человек должен проникнуть в тайны мироздания, стать активной творческой натурой. Для всего этого он вынужден отказаться от личного благополучия, обуздать свои страсти, подчинить свои чувства общественному долгу. С этой целью многие писатели-классицисты вполне осознанно стремились превратить литературу и театр в учебник жизни. Не случайно Сумароков назвал театр училищем бродяг по жизни человеческой. В общенациональных, общегосударственных масштабах эту задачу ставил Ломоносов. Пытался решить ее и Сумароков, и деятельность его нередко выходила за рамки сословно-дворянских интересов, оказывалась плодотворной и для широких демократических кругов. значение русской литературы XVIII века не исчерпывается даже тем, что она ставила и по возможности решала наболевшие вопросы своего времени и во многом подготовила блестящие достижения литературы XIX века. Творчество ряда писателей последних десятилетий XVIII века в большей или меньшей степени в той или иной форме стало одним из органических слагаемых в развитии живого литературного процесса начала следующего столетия. Михаил Васильевич Ломоносов. Биография. 1711-1765 годы жизни. Обращаясь к босоногому крестьянскому мальчишке-школьнику, Некрасов ободрял его ставшими впоследствии крылатыми словами: «Скоро сам узнаешь в школе, как архангельский мужик по своей и Божьей воле стал разумен и велик». Славная биография Ломоносова ныне хорошо известна каждому школьнику. Закончив обучение в Славяно-Греко-Латинской академии, а затем в Германии, Ломоносов 8 июня 1741 года прибыл в Петербург. Здесь началась его блестящая академическая и писательская деятельность. По словам Пушкина, соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенную силою понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшей страстью сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, художник и стихотворец, он все испытал и все проник. В 1745 году он становится профессором химии. Научные открытия следуют одно за другим. Диапазон исследований ученого необычайно велик. Химия и физика, навигация и мореплавание, астрономия и история, право и филология. Нет, пожалуй, ни одной области знания, куда бы ни проник светлый ум Ломоносова. Горячий патриот России, Ломоносов выступал за расцвет русской науки. По его инициативе был открыт Московский университет. Впрочем, он сам был, по глубокому и верному замечанию Пушкина, первым нашим университетом. Разнообразие начинаний, дерзость ума, необъятные замыслы, обширность и глубина знаний ставят Ломоносова рядом с титанами Возрождения, такими как Микеланджело и Леонардо да Винчи. Действительно, Ломоносову присущ поистине энциклопедический размах. Этот знаменитый ученый, писал Герцен, был типом русского человека как по своему энциклопедизму, так и по остроте своего понимания. Целью жизни Ломоносова до самого последнего дня было утверждение наук в Отечестве, которое он считал залогом процветания своей родины. Тем же пафосом просвещения проникнута его филологическая и поэтическая деятельность. Ученый стремился постичь тайны языка и тайны стихотворства. Еще в 1736 году он приобрел трактат «Теоретика русского стиха» Тредиаковского, новый и краткий способ к сложению российских стихов, который его чрезвычайно заинтересовал. В Германии Ломоносов написал возражение Тредиаковскому и отослал в Петербург вместе с одой на взятие Хатина в качестве отчета о своих занятиях. В письме о правилах российского стихотворства Ломоносов смело распространил тонический принцип на все русское стихосложение. Тредиаковский считал, что можно пользоваться только двустопными стихами, главным образом хореическими. Ломоносов признавал и двустопные, и трехстопные стихи. Он блестяще вскрыл выразительные возможности ямба. Заботой о свободе выражения отмечена и реформа Ломоносова в области литературного языка. В 1757 году ученый написал предисловие к собранию сочинений о пользе книг церковных в российском языке, в котором изложил знаменитую теорию трех штилей. Он разделил слова по стилистической окраске на несколько родов. К первому он отнес лексику церковнославянского и русского языка, ко второму – знакомые по книгам и понятные церковнославянские слова, но редкие в разговорном языке. К третьему – слова живой речи, которых нет в церковных книгах. Отдельную группу составили простонародные слова, которые только ограниченно могли употребляться в сочинениях. В зависимости от количественного смешения слов трех родов создается тот или иной стиль. Высокий – церковнославянские слова и русские, средний – русские слова с небольшой примесью церковнославянских слов, низкий – русские слова разговорного языка с добавлением слов простонародных и малого числа церковнославянских. Каждому стилю соответствуют свои жанры. Высокие – героические поэмы, оды, трагедии, похвальные надписи. Средние – драмы, сатиры, эклоги, идиллии, послания, дружеские письма, элегии. Низкие – комедии, эпиграммы, песни, басни. Такое четкое разграничение теоретически очень простое. На практике приводило к обособлению высоких жанров, что затем сказалось на развитии литературы. Реформы Ломоносова в сферах литературного языка и стихосложения соответствовали культурным потребностям нации. Для выражения значительного национального содержания были необходимы новые литературные формы, и Ломоносов своими реформами открывал перед поэзией широкие художественные горизонты. Россия в XVIII веке стала догонять ведущие европейские страны. Петр I мощной державной рукой двинул страну по пути европейской цивилизации. Петровские реформы разбудили нацию, всколыхнули ее внутренние силы. Это было время, когда, по словам Пушкина, Россия молодая, в бореньях силы напрягая, мужала с гением Петра. Поэтому Петр I стал для Ломоносова образцом идеального просвещенного монарха. В полном согласии с веком просвещения Ломоносов считал главной преобразовательной силой человеческий разум, мысль, мышление, которым все подвластно. Разум воплощен прежде всего в Боге, который наделяет им просвещенных людей, в особенности монархов, поскольку от них зависит сделать подданных счастливыми, и, наконец, всякого человека, отличая его тем от неживой природы и животного царства. Испытывая восторг Ломоносова в духе века просвещения, изображает человека не бессильным, подавленным и сникшим созерцателем, а деятелем, которому дороги не только теоретические, но и практические результаты его умственных трудов. Когда Ломоносов писал «теряюсь, мыслями утомлен», он имел в виду не растерянность человека, а недостаточность знаний для объяснения всемогущества природы и сложность задач, стоящих перед ученым. Он мыслями утомлен, потому что твердо верит в познаваемость мира, но еще не может познать его законы. Предмет забот и поэтического поклонения Ломоносова – мудрое, могущественное, счастливая, процветающая и пребывающая в мире Россия. Духовные оды создавались Ломоносовым как философские произведения. В них поэт перелагал псалтырь, но только те псалмы, которые близки его чувствам. При этом Ломоносова привлекала возможность использовать сюжеты псалмов для выражения мыслей и чувств философского и отчасти личного характера. Известно, что Ломоносову приходилось отстаивать свои взгляды в жестокой борьбе с псевдоучеными, с костными фанатиками. Поэтому в духовных одах развиваются две основные темы – несовершенство человеческого общества, одиночество самого поэта и человека вообще во враждебном ему мире, с одной стороны, с другой – величие природы. Ломоносов знал, что живет в злом мире, что окружен врагами, мелкими льстецами, интриганами, корыстолюбцами, которые завидовали его гению. И все-таки он не падает духом, надеется побороть зло, потому что за поэтом истина и справедливость. Личная тема возвышается у Ломоносова до общефилософского обобщения. Могущество светлого разума, несомненно, для Ломоносова и в будущем, и в живой современности. Поэт не уставал ратовать за серьезные изыскания, за развитие просвещения. Ученый посвящал вдохновенные поэтические произведения успехам отечественной и мировой науки. Неподдельная радость и гордость искрятся в письме о пользе стекла. Это эпистола, дружеское послание, принадлежащее к жанру дидактической поэзии, становится хвалебной одой стеклу, природные свойства которого раскрылись благодаря успехам ученых. Не сухой трактат о свойствах стекла, а волнение поэта-ученого и пафос научных открытий передают строки этого произведения. Ломоносова интересует не изложение научных теорий, а поэтическая сторона науки, вдохновенное творчество и полет фантазии, дарящие человеку наслаждение богатствами природы и возможность разумного их использования. Поэзия Ломоносова, как и его научная, в том числе филологическая деятельность, продолжала национальную политику Петра I, смело двинувшего страну по пути просвещения и прогресса. Пафос строительства запечатлелся в громких словах Ломоносова «Лира», которого, по словам Вяземского, была отголоском полтавских пушек. Убежденный и самобытный сподвижник просвещения, как назвал Ломоносова Пушкин, автор восторженных од пропел хвалу человеческому разуму и сам явился живым воплощением его дерзновенной мощи. Аудиобиографию Михаила Васильевича Ломоносова для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.